Бывает трафик двух видов. Бывает трафик проходящий и заходящий.
Управлять этой недвижкой нужно самому или можно уже нанимать какого-то управляющего?
Бывает всякое. Нужно быть ко всему готовым. И если правильно все делать с самого начала, то в целом ты застрахован от основных проблем, которые в этом бизнесе возникают.
То есть форматы, вот видите, ребята, на Субаренде готовой недвижимости, вот форматом с юристами, с фермерами, там, с художниками, с кем угодно, в принципе.
Я не буду заявлять, что он коррумпирован, но я предполагаю, что это так.
Друзья, привет! Новый выпуск Люди Про, и вы часто пишете, вот мне каждый день поступают какие-то предложения, есть там 500 тысяч рублей, есть 1 000 000 рублей и так далее, куда инвестировать и что с этим можно делать, но я, например, рассматриваю для себя только мы инвестируем и вкладываем в ваши проекты, только связанные с интернетом, вот в офлайн-бизнес я вообще не лезу, несколько раз пробовал, мне не понравилось, вот пробовал с недвижкой, но недвижкой я бы, кстати, с радостью занимался, но у меня нет в этом опыта. И весь мой опыт с недвижкой, это связано с тем, что я купил когда-то помещение торговое, там отдал 72 тысячи долларов за него, и я купил помещение в не сильно проходном месте, понимаешь, вроде как бы центр города, но рядом был такой лид-магнит в виде очень раскрученного торгового центра, и весь трафик, несмотря на то, что мой торговый центр был буквально в 400 метрах от него, весь трафик собирал именно самый раскрученный там торговый центр возле одного крупного рынка, это в Минске, если из Беларуси смотрите, это было возле Комаровки, и на этом, в принципе, мой опыт с недвижкой, он, в принципе, закончился. Но я читал книгу Киосаки «Богатый папа, бедный папа», и Киосаки, в принципе, не знаю, на чем он сделал больше денег, на недвижке или на торговле книгами, да, но он, в принципе, описывал, что недвижка должна быть в идеале либо очень дешевой, на которую всегда будет спрос, либо очень дорогой, потому что богатые люди, как бы, они всегда были, да, какие бы кризисы ни были, либо покупать землю в очень каких-то проходных местах, потому что землю, в принципе, никто не производит, да, то есть ты купил и все, как это делал, в принципе, и делает всегда Макдональдс. И, соответственно, мы сейчас, вот Игорь Бондаренко, эксперт в этом, именно в коммерческой недвижимости, в аренде, в субаренде, и мы разберемся, что вам делать с вашими небольшими вложениями, там 500, 1 000 000 рублей и так далее. Давай по твоему основному профилю.
Всем привет, ребят. Рад поделиться информацией. Сейчас я вообще стараюсь рассказывать максимальное количество информации, которой обладаю. У меня большой опыт именно в субаренде коммерческой недвижимости.
Да, кстати, у Игоря большой канал «Рантье» по недвижке, да, вот, и вы можете подписываться, я ссылку под видосом оставлю, то есть Ранти это человек, который живет на доходы с его проектов, то есть с его недвижимости.
С недвижимости, да, в частности. Вот. Ну, либо там с каких-то ценных бумаг, ну, в общем, это человек, который зарабатывает, не трудится, а на него работают его активы, вот это Ранти. Да, ты очень правильную тему с самого начала затронул, что ты пытался заниматься недвижимостью, но у тебя не было опыта и не было понимания, как это делать. И в принципе, для основного количества людей недвижимость – это всегда что-то очень дорогое. То есть для того, чтобы зайти в этот проект, надо вложить очень много денег, и только после этого ты будешь получать какую-то прибыль.
Ну да, у меня не дешевая, 72 тысячи долларов – это ну как 8 миллионов, допустим,
сейчас. Ну, это достаточно 7. Много. И все, опять же, да, можно купить, опять же, как ты это сделал, ты купил, и у тебя было место непроходное. То есть вложил много денег, и в результате ты не получил того профита, который ты хотел получить. И я тоже Киосаки читал, и когда я его прочитал, у меня мысли появились о том, что круто заниматься недвижимостью. Он еще так интересно говорил о том, что ты зарабатываешь не когда продаешь, а когда покупаешь. Такую мысль он доносил. Суть в том, что нету прям конкретного понимания, как начинать этим заниматься. Я долго думал, анализировал и понял, что гораздо проще, ну вообще у меня там был опыт определенный, связанный с тем, как я пришел в этот бизнес, может чуть позже расскажу об этом. Суть в том, что ты можешь снять в аренду, потому что огромное количество площадей, которые стоят пустые, с надписью «аренда». И тебе приходится, ну, то есть эти площади стоят пустые, кто-то купил, кто-то вложился, а помещение пустое. Ты можешь снять это помещение, придумать какую-то концепцию, запустить внутри этого объекта концепцию и зарабатывать на добавочной стоимости. То есть, к примеру, там за 200 тысяч снял, придумал концепцию. Ты, то есть, не воздух сдаешь,
ну,
не
типа
просто...
сделал коворкинг какой-нибудь образно, да.
А коворкинг, да, тоже интересная история, но я немножечко о другом все-таки, какие-то концептуальные решения, потому что коворкинги это, наверное, по услугам больше. Ну, в принципе, да, коворкинг это, по сути, та же самая концепция, но я рассказываю о том, что можно вообще любые формировать проекты. Допустим, у меня самый мой, один из успешных проектов, это магазин «Фермер». Их в Москве нету, они у нас есть в Санкт-Петербурге. Большое количество магазинов, они работают по простому принципу. Ты снимаешь площадь 200 квадратных метров, делишь на отделы и сажаешь туда там мясо, молоко, овощи, фрукты, там пиво, выпечку. И это продукты питания, они везде актуальны, и их можно открывать большое количество. И огромное количество как раз-таки арендаторов, которым интересны эти площади. Поэтому вот именно в этой сфере можно интересно развиваться, не вкладывая, по сути, больших денег. Потому что, как это работает? Ты находишь помещение, берешь...
Ну, допустим, 200 квадратов, давай на реальном примере.
Да, к примеру, берешь 200 квадратных метров, ты нашел помещение, есть определенные критерии, которые позволяют тебе понять, что оно гипотетически подходит. Ты взял эти 200
квадратных... Ну, это какие сразу?
Критерии, ну, обязательно должна быть проходимость большая, должен быть первый этаж, наличие мощности электрической, к примеру, там, от 25 киловатт. Ну, лучше больше, потому что есть там определенные отделы, которым нужно больше электрической
мощности.
Где
холодильники всякие, да?
Да, допустим, да, там, мясному отделу обязательно три фазы нужно ставить, потому что у них там есть специальное оборудование, которое работает от трехфазной электроэнергии. Также там тандыр, он забирает сразу же 15 киловатт себе мощности, ну, или там пекарня, да, они очень много себе берут, и если ты это сразу не просчитаешь, то не поймешь, что, ну, как бы этот объект конкретно тебе подходит. Дальше, из критериев. Тебе обязательно нужно, чтобы у тебя там, да, такая вещь интересная, дверной проем был минимум 90 сантиметров.
Для почему?
Потому что туда, это, знаешь, правила, которые написаны кровью. Мы в свое время арендовали такое помещение, у нас был проем меньше 90 сантиметров. Не проходит холодильная витрина. Есть классические витрины, которые там двина они называются, их все используют арендаторы. Ты просто тупо не сможешь туда затащить эту витрину. Следующее правило. Не должно быть ступенек. Каждая ступенька — это минус сразу же там, к трафику людей.
Как арбитражники бы сказали, снижает конверсию.
Так точно, да. И если есть ступеньки, не будут заходить там мамы с колясками, бабушки. То есть,
инвалиды.
Опять же, да, маломобильная группа лиц. Ну, в общем, вот ступеньки. Желательно окна. Окна нужны хорошие, потому что люди любят людей, чтобы были витражные окна и видно было, что внутри объекта происходит.
Ну, это типа, что люди, социальные существа, видят, что движ идет, вот давай зайду, да. Как помнишь, в Советском Союзе, ты помнишь, целого возраста очереди эти были, там, не знаю зачем, но я на всякий случай стану, постою.
Да, все верно. И вот есть такие базовые принципы, и гораздо больше, я просто общие рассказал. И нужно, ну, ты понял, да, допустим, вот эти принципы, вот это помещение отвечает этим принципам. Дальше твоя задача сделать внутри этого объекта собрание. Ты берешь, собираешь, ну, вот я давно в этом бизнесе, и мы можем там по звонку, у меня сидит менеджер, он может по звонку в одном месте сразу же собрать арендаторов большое количество. К примеру, там 20 арендаторов, мы говорим, вот у нас там новый объект открывается, приедьте, посмотрите. Они приезжают, и мы делаем собрание. 20 человек арендаторов в одном месте. Возвращаемся к тому, что люди социальные существа. Все видят, что здесь хороший объект, интересно. Они видят друг друга, и они сразу же готовы вносить залоги. Ты берешь, не подписывая договор с основным помещением, берешь у них залоги по расписке, по обыкновенной. И собираешь эти залоги, там 3-4 отдела, если тебе сразу внесли, у тебя сразу же получается, у тебя есть арендные каникулы по помещению, там ориентировочно месяц для того, чтобы сделать там хороший ремонт, ну не хороший, косметику, подготовить помещение для торговли продуктами. Опять же, да, это тоже такая отдельная история, допустим, мы не делаем наши магазины супер-мега-крутого вида. Потому что если они, знаешь, все красивые, прям очень модные, все там с подсветками, бабушки и там люди, у которых не очень высокий достаток, они боятся таких магазинов, потому что автоматически, если магазин красивый, значит там дорогие цены. Соответственно, у нас есть месяц, за этот месяц мы должны сделать ремонт и должны туда набрать пул наших арендаторов. У нас уже есть 4 арендатора. Дальше мы берем и всех остальных арендаторов в процессе этого ремонта мы заселяем. Мы получаем первый последний месяц от арендаторов после того, как уже подписали помещение, оплатили первый месяц аренды, собрали у арендаторов первый последний месяц. И как раз таки на разницу, к примеру, за 200 тысяч мы его сняли. Понятно, что в Москве другие цифры, там 400 тысяч будет. Арендатора мы пересдаем за отделы. У нас профит порядка 35% от общей стоимости объекта. Uh-huh. То есть мы его, грубо, там, за 400 сняли, да, там 2000 за квадрат будем считать, пересдали его за 550-600 тысяч. И ты получаешь первый последний месяц, и на эти деньги ты как раз-таки можешь сделать внутри ремонт, правильно это все оформить, сделать рекламную кампанию и запустить этот объект. Можно очень качественно, быстро, ну и по сути, если все сделать правильно, то ты можешь это сделать без вложений.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
По дверям, там, по окнам, по ступенькам все понятно, да, по электрическим мощностям ты можешь, в принципе, посмотреть документацию, это тоже понятно. Как правильно рассчитывать проходимость, потому что, ну вот, у меня, видишь, тоже вроде как было все окей, центр города, все класс, но проходимости не было. Как вот не совершить ошибок на этом этапе?
Это вообще очень хороший вопрос. Бывает трафик двух видов. Бывает трафик проходящий и заходящий. Допустим, мы принципиально не открываем наши объекты вот именно формата фермеров, потому что у меня на самом деле много проектов, связанных именно с субарендой. Они там разного бывают формата, да, но касательно рынка. Мы не снимаем площади в центре города, потому что там все люди, они приезжают в центр на работу. Они не покупают еду, они не покупают продукты питания. Поэтому нужно обязательно нам, допустим, мы работаем только в спальниках и по окраинам. Как считать трафик? Вообще, на самом деле, очень примитивно. Ты тупо нужно сесть. Можно поставить, допустим, камеру, просто GoPro ставишь, куда-то крепишь, и потом дома сидишь, считаешь. Ты ее поставил, и потом на быстрой перемотке смотришь. Либо...
Сколько за день прошло людей?
Не за день нужно смотреть, нужно смотреть за час. Ты тупо садишься перед помещением и считаешь каждого человека, который проходит мимо этого помещения.
Есть же еще пиковые часы, например, понятно, что там с 8 до 9 и с 17 до 18 их будет намного больше, и в обед тоже.
Там на самом деле целый комплекс задач нужно выполнить перед тем, как понять, подойдет этот объект или нет. Первое, это посчитать трафик. Да, ты абсолютно прав, нужно в пиковое время смотреть, чтобы прям понимать, сколько у тебя будет людей, которые приезжают и идут домой. В час дня нет смысла считать. Дальше нужно использовать объекты-сателлиты. Допустим, нам подходят такие объекты, как Магнит, нам подходит там Пятерочка. Они очень интересны с точки зрения, у них нету свежих продуктов, у них нету мяса, они не являются для нас конкурентами. Магазины, которые притягивают нам трафик. И мы берем, заходим туда с утра, смотрим чек, берем чек, и заходим туда вечером, берем чек вечерний, и понимаем количество покупок в этом конкретном магазине. То есть так ты понимаешь количество...
Ты имеешь в виду порядковый номер чека смотришь?
Да, просто, да, 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 да. Сколько
ты
всего
знаешь, чеков? Сколько за день, то есть, а он меняется там, у тебя было 1000, например, а там 1900. понимаешь, что за день 900 покупок было, ты об этом.
Слушай, нет, смотри, там же открывается касса каждое утро. Касса открылась, у тебя будет нулевой чек, ну там 001.
Так а там еще касс 5 штук, допустим.
А ты подходишь в одну и ту же кассу, и ты понимаешь конкретно, сколько по этой кассе было пройдено
людей. И просто X6 делаешь, если там 6 касс, да?
Ну, X там сколько касс работает. Но. Обычно у них же все кассы не работают, работают там 2, 3, может 4 кассы. Ну, тебе в принципе, ты все равно четко не сможешь понять.
Да, да.
У тебя будет какой-то там разбег. Но ты сможешь понимать, как это все работает и количество людей, проходящих через конкретную кассу.
Соответственно, мы понимаем, сколько человек за день примерно отовариваться в этой пятерочке ближайшей.
Да, и мы понимаем, насколько нам это будет интересно и насколько этот объект нам понятен. Ну, привлекателен с точки зрения именно открытия там субарендного бизнеса. На самом деле, субарендный бизнес, я бы не стал его узко про него рассказывать, что это только магазин и фермер.
Давай еще примеры.
Допустим, у меня точно так же в Питере есть юридический многофункциональный центр. Я его назвал ЮМФЦ. Что мы сделали? С партнером объединились и сделали, там, сняли 500 квадратных метров и разместили туда юридические услуги. У нас там бухгалтерские услуги, юридические услуги. Мы туда сдали в аренду нотариуса, посадили, потому что нотариус это он очень сильно трафик притягивает. И нотариуса сложно посадить вообще. Дать ему в аренду. Да? Я постоянно, знаешь, формулировки агентские. Сложно ему сдать в аренду, потому что они в основном покупают себе в собственность. Вот мы долго, порядка полугода, наверное, вели переговоры. В результате она взяла в аренду у нас и хорошо работает, притягивает большой трафик. Там же у нас сидят там онлайн-кассы, ну не онлайн, а просто кассы, бюро переводов, банкротство юридических, физических лиц. Ну то есть весь комплекс услуг для юристов. Здесь есть своя специфика в этом бизнесе. Здесь можно сидеть на втором этаже и можно работать в центре. Мы, допустим, там весь объект снимаем, у нас порядка 700 рублей за квадратный метр, а пересдаем за 1700-1800 квадратный метр. Там очень большой профит, но у нас есть мопы большие, там коридоры всякие. Мопы — это места общего пользования. Угу. Коридоры, туалеты, нам приходится за них платить. Ну, в общем, стоимость где-то порядка 1000 рублей за квадратный метр. Это себестоимость. Пересдаем вот 1700-1800 в зависимости от месяца и от загрузки.
Так, здесь уже можно центр и не обязательно первый этаж.
Да, здесь уже работаешь вообще по-разному. Можно центр использовать, можно, опять же, спальники. Там гораздо гибче система работы. Угу. Есть еще одно.
А находить клиента вот здесь, например. Вот понятно, что у тебя уже, допустим, какие-то контакты налажены с теми же там магазинами продуктов, фермерами и всеми прочими, да? Вот с юристами, например, ты пришел, у тебя не было контактов. Как ты ищешь тех, кто заселит твое снятое там помещение?
Во-первых, с чего я вообще начинаю любую тему? Потому что тем их еще несколько есть, которыми я занимаюсь. Но объективно здесь нет вообще рамок никаких. Можно любые направления деятельности использовать.
Ну, я бы, например, если бы делал, да, ну, навскидку, коворкинг. Вот у нас сейчас получается... Там достраиваются помещения, у нас 200 метров здесь будет, а у нас сотрудников в штате там 7 человек. И то есть это огромная избыточная площадь, но мы просто для себя делаем. И, к примеру, если я вдруг захотел бы что-то делать в сфере там недвижки, я бы просто коворкинг это сделал, продал бы им близость ко мне, то есть возможную синергию с моими какими-то проектами, да, и мою экспертизу какую-то, вот чтобы они просто в любой момент могли зайти ко мне в кабинет. Это как бы тоже денег стоит, даже можно было в несколько раз там дороже продавать. И плюс, ну, просто атмосферу, инфраструктуру, вот, я бы делал коворкинг, да.
Я на самом деле в Питере очень давно хочу сформулировать какой-то вот такой вот креативный кластер, где люди будут заниматься разными направлениями в формате Ютуба. Первое, с чего я всегда начинаю, да, я открываю объекты не только для себя, а для людей. У меня можно можно открыть под ключ такой объект. С чего нужно начинать, если человек хочет заниматься каким-то направлением? Нужно понять, какие у него сильные стороны. У тебя, вот видишь, очень крутое направление, ты сам можешь формировать вокруг себя комьюнити людей, которым интересен YouTube. Поэтому изначально, да, нужно начинать с того, в чем ты силен. В Питере, я все думаю, есть площади интересные, где можно это сделать, но у меня нету, да, там какого-то знакомого или понимания, как я там в Ютубе пытаюсь сейчас развиваться, но опять же, для этого нужно время, и это очень сложно. Как бы я поступил, допустим, да, для тебя? Я бы придумал какое-то крутое креативное название, разместил бы просто объявление на Авито, примитивно, и вообще пощупал спрос, будет ли спрос у аудитории, потому что понятно, если ты расскажешь об этом на своем YouTube-канале, у тебя сразу же придет огромное количество людей. Вопрос в том, что эти люди потом смогут сформулировать, и мне кажется, что тебе будет достаточно тяжело, тебя заклюют с различными вопросами. Ну, сложно, надо подумать. Именно...
Вот здесь рядом, в 300 метрах от нас, есть два креативных прям пространства. Это флакон, вот здесь можешь сходить потом, кстати, очень любопытное место, там редакция «Дождя» сидит, там куча всяких магазинов, «Фрэнк» этот ресторан от «Баста», у Вашингтона Рубинштейна, да? Есть. Это все в одном месте, и особенно там летом прикольно, там концерты под открытым небом, рядом хлебзавод, то есть бывшее здание хлебзавода, тоже там одни магазины и кафе, в принципе, и тоже летом концерты под открытым небом, причем большие, там «Зиверт», «Баста» и так далее. Вот. И вот они, видишь, поступили концепцию, у них именно креативное пространство, то есть бутики какие-то, мастерские творческие, магазины и кафе тут же, ну и всякие солярии, то есть сфера красоты еще при этом собрана.
Смотри, флакон и вот эти все огромные креативные пространства, это все-таки собственники. То есть кто-то выкупил, и они начинают там что-то придумывать. Я немножечко про другое рассказываю. Я рассказываю про то, как человеку, который не разбирается вообще в недвижимости, ему начать в ней разбираться, без вложений начинать на ней не только разбираться, но и зарабатывать. И самое важное, я хочу сейчас создать такой кластер людей, которые смогут создавать новые нестандартные решения, сдавать неликвидные площади, заселять туда арендаторов. И самое главное, что эти арендаторы, которые будут снимать, это же ИПшники, индивидуальные предприниматели. И я таким образом, да, там, ну, какими-то своими посильными возможностями, могу дать возможность работать людям и зарабатывать на себе, ну, работать на себя и зарабатывать. Допустим, у меня в Питере, у меня свои объекты есть. Вот у меня сейчас работает там 56 арендаторов. Каждый из этих арендаторов, он зарабатывает и получает деньги. И эти деньги он оставляет в бюджете Питера. Он дочке покупает еду, одежду, она входит в садик здесь. И я вот таким образом пытаюсь помочь, насколько я могу, предпринимателям и людям, которые хотят работать сами на себя. Да, потому что если, допустим, все покупают в Пятерочке, как работает Пятерочка, у них собственники сидят в Москве, дальше эти деньги из Москвы уходят куда-то в офшор или там еще. Ну, то есть местный бюджет там не получает такого количества денег, как если бы этим занимались предприниматели. Поэтому я хочу найти людей, которые будут создавать новые нестандартные решения. Да, у меня там их 4 таких направлениях. У меня дом быта есть, есть магазин и фермер, есть юридический многофункциональный центр. И также я снимаю землю у торговых павильонов, и у торговых центров и ставлю на ней павильоны. И также эти павильоны пересдаю в субаренду. Вот я, допустим, для себя 4 направления нашел. Но я на самом деле придумал, вычленил правила, создал правила, определил, какие есть принципы работы у этого бизнеса. Они, в принципе, для каждого вида деятельности они одинаковые. И если придерживаться этих принципов, то можно создавать любые креативные пространства. Да, вот у тебя, допустим, формат Ютуба можно создать. Можно создать, не знаю, там, школу танцев, где будут разные направления танцев в одной какой-то площади находиться. И в результате здесь выигрывают все. Одни зарабатывают на субаренде, вторые зарабатывают на том, что с них снимают головные боли. Им не надо делать ремонт большой, им не надо платить за охрану, им не надо делать маркетинг. Они все в синергии такой будут зарабатывать и идти вперед, там, добиваться результатов новых.
Ну, это примерно как в том примере с юристами, точно так же Сергеенко, он, Леша, привет. Мы в Питере снимали художника, вот вы видели недавно этот выпуск. Он делает то же самое на 3000 квадратов для художников. Там лектории есть, допустим, где любой там художник, режиссер или там музыкант или ютубер может свою лекцию провести. То есть там же галерея картин, которые они создают. То есть вот синергия, хотя помещение не его, ему мэрия отдала, он точно так же просто распоряжается, ну, плюс-минус в аренде.
Он у города, да, взял,
да,
аренду?
Да, да.
Здесь тоже, знаешь, есть свои сложности брать аренду у города. Допустим, я принципиально с городом не работаю, и мне это не интересно. Есть земля в Питере, ее тоже можно брать у города в аренду, но я не работаю с этим, потому что у них постоянно меняются какие-то, сносят эти павильоны. Ну, все время сложности возникают. С помещениями, да, можно взять его в аренду по низкой ставке и потенциально потом выкупить. Но, опять же, для того, чтобы туда зайти, ну, мы живем в России, этот рынок... Я не буду заявлять, что он коррумпирован, но я предполагаю, что это так.
Мне не интересно. Нужна связь, определенная репутация в любом случае. Умение твое, то есть проекты, которые за тобой стоят, то есть чтобы те же власти понимали, что отдавая тебе, то есть ты реально быстро запустишь в работу этот бесхозный объект, который стоял нафиг никому не нужен.
Слушай, я с тобой поспорил. Мне кажется, что как раз-таки бэкграунд, который у тебя стоит за плечами, там абсолютно никого не интересует. Допустим, вот в том-то и дело, в сфере бизнеса то, что стоит у меня за плечами, это очень важно. Потому что все знают, что за проекты, как они работают, можно их прийти пощупать. Городу неинтересно. Они готовы тебе сдать, если ты знаешь нужных людей. Uh-huh. И все. Вот этого вполне достаточно. Ну и поэтому мне кажется, что это не совсем рыночные и честные отношения. Мне проще работать в сфере бизнеса. Там, ну, все прозрачно, все понятно. Человек, если бизнесмен, ему интересно зарабатывать. Ну и это самый ключевой момент. Здесь дело не в знакомствах. Ну вот у меня такие принципы, uh-huh. я так работаю. Возможно, я теряю где-то часть рынка. Но мне на данный момент...
Я здесь больше про направление. Что вот мы собрали вместе художников, режиссеров, музыкантов. И вот мы... В принципе, да, неважно, то есть взял ты у города в аренду его, либо взял ты там у меня арендовал это помещение и сделал кластер для художников. И опять же, синергия возникает между ними всеми, и они всеми пользуются общими местами пользования, как бы там лекториям тем же самым, вот и все, и рестораном.
Мы сейчас в Питере хотим запустить, на Петроградке, кстати, тоже недалеко вот от того места, про которое ты рассказывал, хотим фудкорт запустить большой, uh-huh. на 3000 квадратных метров тоже. И он прям классно находится недалеко от Крестовского острова. Мы сейчас как раз ведем обсуждение, это будет тоже такой интересный субарендный проект, найти площадь, посадить арендаторов и все это дело, ну, запустить очень круто и интересно. Пока не знаю, что из этого получится.
Ну и назвать как-то модно, да, еще обязательно.
Ну, знаешь, мы как депо хотим сделать московское.
Угу, я понял.
Непонятно, что из этого получится. Сложный проект, нужны инвестиции, очень такой он объемный. Поэтому, наверное, пока это... Ну, в общем, мы в процессе. Посмотрим, угу. что из этого получится.
То есть форматы, вот видите, ребята, на субаренде готовой недвижимости, вот форматом с юристами, с фермерами. Там, с художниками, с кем угодно, в принципе, с телевизионщиками, он мой формат. Я бы, у меня вообще здесь просто заработать, если я захочу, да, на флаконе 400 метров отсюда стоит 2000 квадрат минимум, а у меня 1000, то есть я могу спокойно, да, сейчас снять все, что здесь есть, но просто я и так уже все снял, здесь ничего свободного нет, и просто сказать, заезжайте, вон там по 1500, все, и они заедут, и будут счастливы. И еще у нас здесь склады есть, то есть что можешь по складам сказать, потому что склады у нас на территории нашего офисного комплекса все сняты, вообще и очередь стоит, чтобы их снять.
Слушай, я ничего не могу сказать. Ты знаешь, я двигаюсь обычно в каких-то узких рамках, потому что если начинаешь рассеиваться в разных mm-hmm. направлениях, начинаешь теряться. Теряешь концентрацию, и это не очень правильно. Я работаю, у меня основные направления – это услуги и торговля. Uh-huh. Это то, что для меня понятно и имеет высокую маржинальность. Потому что все остальные виды бизнеса, я не знаю, как работает складская система. Я вот знаю, допустим, коворкинги те же самые. Они, как мне кажется, что как пандемия наступила, после этого все как свалили на удаленку. Сейчас в Питере прям, ну, офисов огромное количество, всяких разных. Они просто взлетные полосы этих офисов, 1500-2000 сдаются в аренду. Это... Опять же, если подумать над этим, сделать там концепцию, это, наверное, можно пересдать. Ну, может быть и нет. Не знаю, сложно мне, я в это особо не лезу, неинтересно.
Понял, то есть торговля и...
Услуги.
Услуги. А что из этого вообще больше тебе нравится и больше доход приносит?
Больше всего доход приносит фермер и павильоны, наверное, вот 50 на 50. Услуги достаточно тяжело. Я рекомендую с услуг начинать. Их гораздо проще, меньше рисков, потому что фермер – это достаточно рискованная история. У тебя очень ограниченный период времени для того, чтобы открыть объект и заселить его арендаторами. Его можно запускать, но как второй или третий проект.
То есть нужно быстро двигаться, да, там?
Да, да. Я на самом деле, у меня, что греха таить, у меня есть курс. Я занимаюсь обучением людей, кто хочет начать в этой системе развиваться. Есть очень понятные правила, да, я о них рассказывал, о том, что есть четкие тезисы, которые позволяют тебе прийти к результату, к качественному. В принципе, человек может самостоятельно этим заняться, потому что, ну, все понятно и просто. Вопрос в том, сколько он потратит на это времени. Допустим, я свой первый магазин, когда открывал, я его открыл за месяц, но я его закрыл через месяц и прогорел на 1 000 000 рублей. То есть цена ошибки у меня здесь была 1 000 000 рублей.
Что причиной послужило?
Я совершил все ошибки, которые только можно было совершить в этом бизнесе. Я его открыл в неправильном месте, с огромным количеством ступенек. Я завесил все окна. Это самое интересное, почему так важны окна. Все окна заклеил пленками. И люди думали, что магазин закрыт. У меня не было открытия, у меня были неправильные арендаторы. Я их не проверил, этих арендаторов. Потому что, знаешь, такой интересный пример. Девушки торговали молочкой. Я говорю, вы умеете торговать? Они говорят, да, мы умеем. Я говорю, ну, отлично. Поверил на слово. Значит, наступает день открытия, я говорю, слушайте, а у вас есть выкладка какая-то? Они там, там три пакета молока и один сыр лежит. Я говорю, а выкладка есть какая-то, там сметана, еще что-то? Они говорят, ну люди сейчас пойдут, и мы все это выложим. Я говорю, ну вы понимаете, что это по-другому немножко работает? Они, нет, это работает так. И пока я там с ними припирался, там одно, второе, третье, в результате магазин закрылся, мне пришлось возвратить. И там я угорел на последний месяц, и им залоги возвратить, и я в ремонт вложил деньги. Ну, в общем, куча было задач, которые, вот, собственно, привели к тому, что я потерял этот миллион. Зато второй объект, я параллельно сразу два магазина открывал. Второй объект я его открыл за 27, у меня было там два месяца арендных каникул, я его открыл за 27 дней, я его продал через два месяца, как готовый бизнес. Еще очень важный аспект у этого вида деятельности, что он, этот бизнес очень легко продать, он прозрачен. Я у себя на курсе рассказываю о том, что весь бизнес обязательно вести в белую. Я почему рекомендую вести весь бизнес в белую? Потому что, допустим, я плачу доход минус расход 7%.
Налоги, да?
Налог, да. Вопрос в том, что когда у меня возникает желание продать этот объект, ко мне приходит покупатель, я выставляю, да, арендный бизнес на продажу. На Авито все очень примитивно. Ко мне приходит покупатель и говорит, покажи, пожалуйста, мне обороты. Я ему показываю выписку с банка, там у меня понятно, сколько пришло. Понятно.
Ну, приход от твоих арендаторов и расход, сколько ты платишь владельцу помещения.
Да, да? Владельцу
плюс помещения. Плюс там коммунальные всякие.
Все верно, да. Все видно, он пришел, посчитал, допустим, не продуктовый магазин, потому что в продуктовом магазине ты не понимаешь, сколько у тебя как. Ну, такой небольшой продуктовый магазин без нормальной системы отчетности, его сложно проверить нормально. А здесь ты пришел, показал количество арендаторов, показал, как у тебя это все работает, все договоры, документы, все понятно, чисто прозрачно.
То есть работаем в белую, понял.
Да, это принципиальная позиция, и она нужна, да, конечно, закон важно соблюдать, это прям принципиальная позиция в этом тоже. Но здесь есть чисто прагматичная выгода. Ты всегда можешь этот объект продать. И, допустим, если у тебя там есть несколько объектов, и тебе, к примеру, нужны срочно деньги, ты можешь очень быстро их выставить на продажу, и они отлично уходят. Но единственная сумма не очень большая. Обычная стоимость такого бизнеса 15 месячных аренд.
То есть ты продаешь, по сути, контракт, да? Ну, два контракта. Один между тобой и арендаторами. Ну, их там может быть много, но в целом.
Да.
То есть между тобой и арендаторами, и второй между тобой и владельцем этого торгового центра. То есть ты
объекта
продаешь две бумаги.
Да, 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 да.
Хорошо. И... А вот я, например, купил сегодня такой бизнес, а завтра у меня нафиг все арендаторы съехали почему-то.
Смотри, это очень правильно. И такое происходит, ну, не часто, но периодически. В этом бизнесе есть там вот такие подводные камни. Когда человек заходит в объект, допустим, мы открываем объект под ключ, мы ему передаем ключи, и человек не понимает, как работает этот бизнес. Мы достаточно много открыли объектов под ключ. Некоторые люди проходили обучение, открывали себе сами, и эти объекты 90% работают. Там 10% закрываются по каким-то там субъективным причинам. А те объекты, которые мы открывали под ключ, они закрываются, потому что человек... У любого бизнеса возникают сложности. Это классическая проблема. Ну, нет бизнеса, который без сложностей. И когда человек с ними сталкивается, и он не понимает, как этот бизнес работает, какие у него принципы, почему происходит так, а не иначе. И, допустим, в процессе там, заселения объекта ты получаешь базу арендаторов. Да? Для того, чтобы заселить один объект, тебе нужно порядка 100 арендаторов перелопатить. Uh-huh. И в процессе все эти 100 арендаторов, когда ты сам его открываешь, они не уходят куда-то, они остаются у тебя. Это очень важно, эту базу собирать и копить. И когда у тебя, допустим, в любом объекте так или иначе начинается ротация, арендаторы какие-то съезжают, каких-то там прибыли, у каких-то там кто-то в больницу заболел, еще что-то, все может быть. Ты всегда к этому готов, и ты понимаешь, что тебе нужно и ввести какую-то базу дополнительную, которую можно туда очень быстро заселить, и они сразу же будут у тебя работать. Плюс ты знаешь, какие правила. Как проводить рекламные кампании, как открывать правильный объект. То есть, ну, огромное количество нюансов, которые нужно учитывать. И если человек просто взял готовый бизнес под ключ, думая, что это пассивный доход, он заблуждается и попадает в просак, да, как бы это смешно не звучало. И у него этот объект закрывается. Все очень просто и понятно.
Арендаторов своих нужно любить и жалеть, да?
Слушай, ты знаешь, я бы по-другому сказал. С арендаторами нужно всегда общаться. Жалеть их — это не совсем правильно, потому что если ты их будешь жалеть, они тебе залазят сразу же на голову. Это прям классическая история, знаешь, там, я принципиально в магазинах своих никогда скидку у арендаторов не прошу, чтобы они мне там что-то со скидкой продавали, потому что сегодня он тебе даст скидку, да. Завтра он к тебе приходит и говорит, слушай, дай мне скидку тоже.
На ответную услугу.
Да, да, поэтому это нужно всегда с ними жестко, но нужно слушать, какие у них требования, какие у них запросы, нужно закрывать эти запросы.
Ну, как сейчас с пандемией, да, то есть... Ну, понятно, что у бизнеса сложности, особенно где рестораны, они там, допустим, вот как сейчас, там неделю не работали или там 10 дней, да, вот было же на днях. И получается, понятно, что он должен тебе там 1 000 000 рублей, допустим, в конце месяца принести, а он половину месяца не работал. То есть, и я читал, много случаев было там из реального бизнеса, кому-то владельцы там площадей шли на уступки, кому-то и не шли.
Здесь мы тоже, ну видишь, у нас продуктовое направление, оно вообще его не закрывали, поэтому ну, да. У нас, в принципе, все было в порядке. И мы, наоборот, за это время там отчасти выросли, но потом, после того, как прошел этот спад, и люди научились пользоваться доставкой, доставка потому что выросла в разы в это время. И у нас не очень развита система доставки. И с этим прям тяжело. Арендаторы, ну, ее сложно, централизованную систему доставки, потому что у одного там мяса того нет. Ну, короче, это очень сложные заморочки. И из-за этого у нас сейчас просадка происходит, ну, не очень большая, но такая постепенная просадка происходит из-за того, что просто мы не можем закрыть вот этот вот сервис, который очень нужен сейчас людям.
То есть, может, переквалифицироваться из недвижки в службу доставки, да? Слушай, сделай второй самокат, Delivery Club, Яндекс.Лавку.
Не-не-не, зачем? Я на самом деле этим бизнесом занимаюсь больше 7 лет. Uh-huh. И я его в разных направлениях развиваю, по-разному я его и так думаю. И для чего я сейчас сделал себе обучение? Я хочу передать людям знания. Допустим, да, мы когда начали очень активно развивать это направление магазинов и услуги, очень многие люди стали копировать, но они это делают необдуманно. Они просто взяли, что-то увидели, подумали, что поняли и открывались. И начали закрываться объекты такие, которые смежного направления, как магазин и фермер. В результате весь рынок начал проседать, потому что арендаторы заезжают, и магазины закрываются через неделю, через месяц. И все говорят, нет, это плохой бизнес, и в другие объекты, там, в мои, достаточно тяжело новых арендаторов посадить было. Почему я начал обучать людей? Потому что я увидел очень большую перспективу роста в этом направлении. Допустим, я придумал 4 направления, и я в них очень здорово самостоятельно развиваюсь.
Ну, ты придумал, да.
Да, ну, как, я их, знаешь, где-то взял, что-то
позаимствовал. Ну, я понял, но в целом ты придумал, то есть я еще могу 3 придумать, там, еще кто-то 10.
Вот, и можно создать, вот, допустим, у меня сейчас идет обучение, и учатся люди. И они сейчас уже начинают новые гипотезы культивировать. Допустим, создать строительный какой-то, ну, строительный коворкинг, это не очень правильно. Ну,
по запчастям я видел тоже целые центры такие.
Как вариант. Ну, это, да, такие как рынки получаются. Можно строительная техника, просто арендуется ангар, и ты сдаешь места под строительную технику, которая там находится, ремонтируется.
Да, на днях видел случайно всю внедорожную технику там. Там же тюнинг джипов всяких для охотников, рыболовов, тут же там эти снегоходы, квадроциклы и вот вся, которую у тех баги даже, да, вот вся такая внедорожная техника, она вся представлена в одном месте. И это удобно.
Да, это очень круто, ты берешь... Очень понятно все это запускаешь. По одним и тем же правилам все работает. Ничего нового там нет. Если ты правильно найдешь место, сделаешь собрание, то у тебя снимут этот объект. Поэтому я решил за счет этого увеличить количество новых каких-то тем, но не самостоятельно их придумывать, а за счет людей, которым тоже это направление интересно. Да, вот я говорил, что у меня на курсе сейчас учатся люди, это взрослые мужчины, им всем от 35, они уже обучались, у них есть свои виды деятельности, но они хотят начать заниматься недвижимостью. Им прям это интересно, эта тема понятна. И это в дальнейшем, когда ты купишь объект, вот допустим, да, даже ты, если ты прошел этот курс в свое время, ты бы точно не купил такой объект, либо ты его проверил. Но потом ты понимаешь, что даже покупать его нет смысла. Допустим, чтобы купить, тебе надо потратить 70 тысяч долларов.
Заморозить их на длительное время.
Вот. А ты можешь на эти деньги открыть там 5 разных направлений. Понятно, у тебя 2 могут закрыться. Угу. Ну, это статистика. Но 3 у тебя будут работать. И дальше этот бизнес, он такой понятный, он коробочно масштабируется очень просто. Есть основные принципы, да, вот мы открываем там фермер. Есть основные принципы, ты берешь их и перекладываешь на любой город, на там, в принципе, даже на любую страну. Потому что сейчас вот у меня сегодня там пришел запрос с Украины, с Белоруссии тоже ребята хотят. У нас же, в принципе, плюс-минус, я не знаю насчет Украины, сейчас надо разбираться в этом вопросе, но нормативно-правовая база, она, по сути-то, одна.
Ну,
Советского Союза там она осталась, поэтому, в принципе, правила работы, игры в этом рынке, они одинаковые. Люди все одни и те же, виды бизнеса, по сути, одни и те же. Ее можно развивать. И я хочу за счет вот этого кумулятивного эффекта создавать новые направления и очень активно их развивать. Дальше инвестировать в них деньги свои. Это тоже гораздо интереснее, потому что ну, недвижка сколько? 8%, 7% годовых ты получишь. Окупаемость у недвижимости 10 лет. У этого бизнеса его можно окупить ну, там, при самых там, плачевных обстоятельствах. За год ты такой бизнес можешь окупить. Хотя, опять же, если ты не вложишь ни копейки, ну, то ты окупишься со второго месяца.
Ну, хорошо, курс курсом, но два вопроса, то есть, которые у наших зрителей уже могли возникнуть. Это первое, где мы ищем арендаторов? И второй, еще более важный вопрос, где мы снимаем помещение, как мы его находим? То есть, что первично, например, придумать, найти помещение, да, вот я нашел, снял какое-то помещение, и потом я думаю, а как же его можно использовать? К примеру, у меня есть по хорошей цене помещение. Либо идея первична, то есть я ищу конкретно помещение под магазины, там, связанные с автомобилями. Где ищем арендаторов сразу?
Смотри, давай по-другому. Арендаторы – это финальная часть подготовки этого бизнеса. Первое, с чего тебе нужно начать, нужно понять, к чему у тебя лежит душа.
То есть идея первична?
Первична всегда.
Хорошо.
Ты, понимаешь, если, допустим, ты всю жизнь занимаешься Ютубом, тебе открывать продуктовые магазины будет нелогично. Тебе нужно заниматься тем направлением, в котором ты понимаешь. Конечно, ты можешь протестировать те ниши, которые я, допустим, знаю, я тебе могу в них подсказать, у тебя не будет в них ошибок. Но лучше двигаться в том направлении. Опять же, это отвечает моим целям, чтобы ты открывал новые направления деятельности. Угу. Поэтому я говорю, лучше начать с своей квалификации. Чем ты занимаешься, что тебе интересно. Дальше. Ты создаешь концепцию примерную, ты не получишь стопроцентный ответ, пока не сделаешь MVP, да,
Minimum Viable Product.
Да.
Ну, то есть прототип, да, то есть какая-то минимально жизнеспособный концепт вашей идеи.
Который позволит тебе сделать его, выпустить на рынок и собрать обратную связь.
Протестировать.
Да, ты в любом случае сам ты не сможешь понять, работоспособна эта идея или нет. Ты берешь, создаешь этот продукт минимальный, находишь плюс-минус подходящее помещение. Гипотетически, как ты думаешь, ты же ничем не рискуешь. Ты пришел, договорился, сказал, слушайте, можно я у вас проведу собрание здесь, хочу понять, подходит, не подходит. Собственники никогда не будут против. Uh-huh. Они говорят, хорошо, давай попробуем. А дальше ты берешь, делаешь расчет ремонта примерный. Как это можно делать? На самом деле, вот то, что я сейчас все рассказываю, я это все детально прохожу на курсе. Ты приводишь туда ремонтную бригаду, понимаешь примерную смету на ремонт, сколько она у тебя будет.
Ну, тут тоже вот я с ремонтами сейчас много сталкивался в рамках офиса даже. Как понимать, то есть, ну, обманывают строители, не обманывают, то есть... Ты же, допустим, первый объект строишь, да, и они тебе назвали цену завышенную в 3 раза, и ты думаешь, ну, может, и норм, как бы, или сомневаться начинаешь, а, там, вторую, третью бригаду приглашать, да, и смотреть какую-то среднюю цену, которую называют, или как?
Во-первых, да, минимум 3 бригады нужно позвать, посмотреть. Mm-hmm. Во-вторых, в начале обучения я даю финансовую модель, которая позволит понять рентабельность тебе конкретного объекта. То есть, если тебе в этом объекте, понимаешь, допустим, есть объекты, которые вообще без ремонта, бетон стоит, и тебе в такой объект экономически невыгодно заходить, потому что очень большая стоимость будет у тебя ремонта. Тем более сейчас она увеличивается там, с каждым месяцем, потому что цены растут очень сильно. Есть эта финансовая модель, туда если вбить все цифры, то ты будешь понимать, сколько ты можешь потратить на ремонт. Есть определенная цифра, выше которой ты в принципе заплатить не можешь, потому что у тебя в противном случае либо срок окупаемости увеличивается, ну, кратно, что не подходит под этот вид бизнеса, ну, либо там какие-то другие сложности могут возникать. Поэтому нужно использовать эту финансовую модель, и дальше ты поймешь. Ты поймешь не только, сколько ты можешь заплатить за ремонт, ты еще поймешь, за сколько ты можешь сдавать один отдел или там одну часть этого помещения. Mm-hmm. Потому что нельзя же ее из головы. Нужно правильно составить соотношение постоянных и переменных затрат, которые у тебя есть. И за счет этого ты сможешь понять стоимость одного отдела в одном объекте конкретном.
Ну и плюс общая окупаемость объекта для тебя.
Так точно, да. И будешь понимать, сколько ты можешь в ремонт. Ну, в общем, да, ты все поймешь. Всю информацию в цифрах, потому что объекты лучше всего в цифрах раскидывать.
Хорошо, строителями, я понял, то есть приглашаем несколько бригад. Идея, я тоже понял, вот мы делаем, допустим, кластер всех, кто связан с видео, с ТикТоком, ну, с аудио, то есть с какой-то, скажем так, этих инфлюенсеров, допустим, делаем. Что еще включает идея, то есть мне нужно на данном этапе уже название, допустим, логотип как-то, насколько это имеет значение или это вообще пофиг?
Естественно, ты как никто другой понимаешь, что люди покупают обложку. Если у тебя нету красивого внешнего вида, и у тебя нету качественной продажи, опять же, смотря какая сфера бизнеса. Если ты занимаешься Ютубом, обложка для тебя это первостепенно. Uh-huh. Если у тебя там дом быта, к примеру, там сидят арендаторы, которым эта обложка, ну, она им не так важна. То есть мы идем от основной концепции. И в чем она будет, чем ты будешь заниматься, и дальше уже думаем. Лучше, конечно, это все правильно оформить. Но опять же, да, на курсе я не сильно углубляюсь вот в эту информацию, потому что человек начинает отвлекаться. Есть четкая uh-huh. задача, да, у меня там обучение идет 2 месяца. Человек должен за эти 2 месяца получить готовую жизнеспособную модель, которую он найдет помещение, он найдет строителей, и он проверит свою модель уже с конкретными арендаторами. То есть в финальном этапе он делает это все, получает все цифры, выкладывает это все на Авито, на Циан и начинает собирать лиды, обратную связь. И дальше его задача провести, вот как я рассказывал, провести собрание. Пригласить всех в один день, чтобы они пришли, все увидели друг друга.
Это обязательное условие, да, в один день, в одном месте, в одно время.
Это очень-очень важно, потому что это, когда человек приходит один посмотреть, он придет, поковыряется, ты должен подготовиться к встрече, ты должен узнать сильные стороны этого объекта, ее нужно обязательно, арендаторы все приходят в разное время, если ты не будешь им назначать конкретно, они придут кто-то в час дня, и не будет трафика у помещения, может быть там просто бешеный поток в 6 часов вечера, поэтому ты должен подготовиться к этой встрече, определить основные сильные стороны этого объекта, указать, где находятся там социально значимые объекты, там больницы, школы, где находятся остановки, возможно, станция метро. Ты собираешь все эти данные, потом приходишь, у тебя стоят люди, и ты рассказываешь им все плюсы и минусы. И когда они видят людей, они видят трафик, они видят все плюсы этого помещения, они начинают проникаться твоей идеей. И дальше дело техники. Ты собираешь у них залоги, как я уже рассказывал, как я это делаю в фермере. То есть у меня эта система отработана уже.
Ну, и уезжаешь на Мальдивы.
Слушай, это да, ты знаешь, очень ответственно надо к этому вопросу подходить. Вообще, это ну, удобная схема. Если человек не чист на руку, он может этим воспользоваться. И, к сожалению, никто от этого не застрахован.
Ну а как проверить тут же арендатору, вот что делать? То есть убедиться, что у него есть договор аренды этого помещения или как вот на данном
этапе? А у него уже нету на данный момент договора аренды, потому что ты же сейчас только проверяешь гипотезу. Вообще, я предполагаю, что я работаю с честными людьми, потому что, да, я даю информацию, ну, как нож, кто-то режет хлеб, а кто-то режет.
Я понимаю,
людей.
Но это Россия. Вот что бы ты делал, вот, не имея опыта в этом бизнесе, что бы ты делал на месте арендатора такого, вот придя ко мне, я рассказываю, вот у нас офигенное помещение, вот здесь будут блогеры, здесь тиктокеры, здесь быстрый там беспроводной интернет, а вот здесь метро рядом в 40 метрах и офигенные виды для съемок, к примеру. Вот. Что бы ты делал на месте моего потенциального арендатора?
Я бы рискнул. Во-первых, не надо платить большую сумму, да, есть просто сумма залога, 10 тысяч рублей.
Ну, залог я тебе сдаю, например, 20 квадратов, к примеру, по 2000 за метр, то есть вот 40 тысяч я с тебя хочу за первый месяц и 40 за второй, 80
Нет.
тысяч я с тебя прошу.
Не-не-не, смотри, как это работает, нужно брать залог 10 тысяч рублей за объект, чтобы угу. человек подтвердил серьезность своих намерений.
Я понял.
Все, я не говорю ни в коем случае, все основные деньги, первый и последний месяц нужно брать только после того, как у тебя будет основной договор да. аренды. Только в таком формате.
Залог, то есть какую-то часть, там, 10 000, да?
Да, просто небольшую сумму. Я, допустим, без проблем, я бы подтвердился. Uh-huh. Если я действительно серьезный предприниматель, ну, я готов, я могу предположить, что, да, эти деньги могут уйти. Но это риски, мы все идем в рисках. Как бы предпринимательство uh-huh. без рисков – это не предпринимательство. Поэтому вот небольшую сумму, человек подтверждается. И я сразу же, я не сам гипотетически додумываю, что это помещение здоровское, там, или там оно хорошее или плохое. Я получаю подтверждение от человека, который готов здесь работать.
Все. Который оставил залог.
Да. Угу. И для меня это лакмусовая бумажка, которая подтверждает, что этот объект интересен. Мой выбор был правильный.
Ну и сразу вопрос, сколько должно быть, вот, например, у тебя там 100 торговых мест, к примеру, да, ты по метру нарезал образно, у тебя 100.
Давай меньше, 10, потому
давай
что
10,
100 хорошо. Я не работаю.
Давай 10. Сколько арендаторов должно тебе дать залоги, да, оставить? Вот, допустим, 10 мест есть, то есть если у тебя там 3 или 4 залога оставили, это мало для принятия
30%
решения?
30% мне достаточно, 30%.
30%.
Да, да, этого достаточно, я понимаю, что по этому объекту я начинаю работать. Угу. Дальше есть определенные... Хитрости, которые позволяют тебе еще собрать. Допустим, ты всегда работаешь с юрлицами, ты деньги перечисляешь на какой-то расчетный счет. Да. Стандартная схема 5 рабочих дней у тебя есть для того, чтобы перевести платеж. Ты подписываешь договор, получаешь акт приема передач, и ты уже полноправный владелец этого помещения. У тебя 5 рабочих дней, по сути, это неделя. У тебя есть неделя для того, чтобы быстро подписать со всеми документы, собрать всех остальных арендаторов, и уже получить себе пул денег, который позволяет тебе уже легитимно работать в этом помещении и четко зарабатывать деньги свои.
С этим понятно. Искать помещение.
Слушай, искать помещение – это прям наука целая. Я могу сказать, по опыту 70% хороших помещений под фермера, либо под дом быта. Я сейчас не ищу эти помещения. Mm-hmm. У меня есть люди, которые этим занимаются.
Ну, искал ранее.
Да, искал ранее. Как я делаю? Я, допустим, беру, открываю Авито, смотрю объекты, которые мне более или менее подходят, для того, чтобы прицелиться к какому-то району, чтобы не ехать просто так. А я, допустим, там нашел район, нашел несколько помещений, примерно подходящие мне по критериям. Я приезжаю туда, смотрю эти помещения, а дальше я просто иду ножками, гуляю и ищу новые объекты. Самые хорошие помещения находятся ногами, потому что иногда бывает хорошее помещение, оно закрыто и нету надписи «аренда», но оно закрыто, ты видишь, что оно пустое. Есть технологии, которые позволяют найти номер телефона собственника и договориться с ним о встрече и попробовать снять этот объект. Это можно без проблем делать. Опять же, да, на курсе я рассказываю, как есть несколько способов поиска номера телефона собственника.
Ну, я бы, например, пошел бы в правление этого ЖК, допустим, если это на первом этаже жилого комплекса, я бы попросил, сказал, вот у вас есть какое-то помещение, дайте телефон собственника. Скорее всего, мне бы дали, шоколадку, может быть, там максимум. Скорее всего, так бы просто дали.
Очень, да, вот очень простой, понятный способ. Дальше, допустим, когда я уже нашел помещение, я начинаю анализировать это помещение, насколько оно может быть интересно для меня. И лучше всего понять это по конкурентам. Я называю эту технологию «бабушка на лавке». Я подхожу к бабушке какой-нибудь, спрашиваю, где можно мясо купить. И бабушка тебе выложит просто всю информацию от цен до качества в радиусе 3 километра. Она тебе обо всем расскажет. Очень удобный, понятный способ быстро найти своих конкурентов, которые могут быть где-то в подвале спрятаны. Ты даже не предполагаешь, что там у них хорошее мясо и там они хорошо торгуют. Бабушки все это выдают.
Стартовый капитал, да, минимальный для такого бизнеса. Вот в моем случае все понятно. Я, допустим, 100 квадратов сниму. Вот если коворкинг захочу для блогеров сделать, 100 квадратов я заплачу 100к за месяц. И причем возьму еще, да, арендные каникулы на месяц, а мне здесь... Мне здесь на 4 вообще давали, на 2 я, допустим, возьму и за месяц сделаю ремонт, я уже, получается, 100к сэкономлю, то есть сделав ремонт, допустим, быстрее, к примеру. То есть мои затраты понятны, 100 тысяч рублей мне нужно, допустим. А как вообще рассчитывать это? И минимальный капитал необходим, чтобы заниматься субарендой коммерческой недвижимостью?
Смотри, есть определенные правила, которые позволяют это все сделать вообще без вложений. Я всегда придерживался такого мнения, что самый хороший бизнес – это бизнес без вложений.
Понятное дело.
Да, нет, просто когда есть деньги, ты начинаешь свои проблемы затыкать деньгами. Ага. Это классика жанра. Допустим, там у тебя что-то не идет, ты там надо нанять человека, он будет решать для тебя эту задачу. Нет, в этом бизнесе, во всяком случае, на первых порах, для того, чтобы разобраться с системой, как она работает, нужно открывать объекты без денег. То есть нужно заниматься челночным маркетингом. Ты должен прийти, найти помещение, привести нужных арендаторов, взять у них деньги и только в этом случае открывать объект. Uh-huh. Тогда ты застрахован от того, от основных подводных камней. Неправильное помещение, неправильные арендаторы, и они у тебя могут съезжать. Вот если ты так делаешь бизнес, тогда он будет у тебя приносить тебе прибыль, и ты поймешь, как он работает без денег, и дальше ты сможешь масштабироваться. Ну, там уже делом техники, надо расписать просто все рабочие процессы, и, в принципе, масштабироваться несложно.
А вот если, допустим, у меня есть свои деньги, вот как мне ребята пишут, там 500 тысяч, ну, миллион пусть, допустим, есть, да, мне же не имеет смысла их вкладывать в один какой-то объект, вдруг моя деньги жизнеспособна, кажется, вдруг я там сам себя, там, перемудрил, да, с этим, и, ну, просто мне жизнеспособная идея, либо я нашел плохое место, то есть лучше этот миллион разбить, допустим, на 10, к примеру, каких-то попробовать направлений или как?
На самом деле нет, я рекомендую все-таки стараться работать в одном направлении. Знаешь, что самое важное? Когда ты придумал гипотезу, нужно найти людей, которые в этом направлении, ты вряд ли придумаешь что-то новое, ну, будь реалистом. По-любому, так или иначе, худо или бедно, кто-то уже реализовал эту идею. Нужно прийти и посмотреть, как они это сделали, какие они допустили ошибки, потому что они их 100% допускают. Неправильный сервис, там некачественное месторасположение, ремонт плохой, арендаторы хамливые.
Ну, парковки нет парковки рядом, тоже нет. Большая же проблема ведь.
Да, понимаешь, я учу анализировать этот бизнес, учу людей думать, как им сократить свои издержки, как взять и научиться на чужих ошибках, которые уже кто-то совершил. Когда ты анализируешь, ты понимаешь, где тебе нельзя допускать ошибки. Дальше просто ты берешь их, выписываешь на бумажке и просто не допускаешь эти ошибки. Все просто и понятно.
Ну, то есть с миллионом мне лучше все-таки там не в 10 направлений, а в одно-два, в которых я понимаю плюс-минус.
Да, да, ты начинаешь усиливать свои сильные качества. Допустим, у тебя есть миллион. Я бы рекомендовал сделать так. Найти объект и просто довложить, потому что, ну, обычно помещение, если ты не вложишь ни копейки, это будет не очень хорошее помещение. Если у тебя есть миллион, вложи 500 тысяч в ремонт, а остальные 500 тысяч в маркетинг конкретно этого объекта. Потому что если правильно подойти к маркетингу и грамотно привлечь туда новых покупателей, то есть ты уже собрал, у тебя есть арендаторы, которые хотят, делай не спустя рукава, делай хорошо. Ты же прекрасно понимаешь, что бизнес прежде всего это когда ты создаешь пользу людям, когда ты идешь и делаешь добро, в результате ты получаешь еще больше обратно. Поэтому вложи эти деньги в конкретно в свой объект, в той нише, которая тебя интересует. Тогда будет у тебя вин-вин.
Да, понял. Подводные камни еще какие-то возможные на этом пути там.
Слушай, подводные камни на самом деле очень простые. Могут съезжать арендаторы. Могут съезжать арендаторы. Или неправильно ты выбираешь локацию. И эти подводные камни, они по сути все, они не подводные, они на поверхности. Если правильно анализировать, правильно делать работу над ошибками, то у тебя этого не будет. А даже если это и произойдет, ты будешь понимать, как отвернуть, отмотать обратно, найти хорошего арендатора, который будет правильно вместе с тобой смотреть в одном направлении. И дальше ты эти ошибки будешь закрывать.
Сколько у тебя ошибок всего было и самое дорогостоящее из них?
Были интересные ошибки, могу несколько рассказать. Допустим, миллион, когда я потерял на своем магазине на первом, это была такая больная ошибка, она была, когда...
Это твои средства были или заемные?
Это там вообще сборная солянка была, что-то там у родственников взял, что-то там скопил, всякие разные деньги были, и у арендаторов я взял. Я же собираю залоги у арендаторов, и я вот там 500 тысяч я вложил арендаторских, но потом возвращал из тех, которые я заработал на следующем объекте. Еще одна ошибка была, связана тоже с этим бизнесом, я устанавливаю когда павильоны у торговых комплексов, эти павильоны, их нужно подключать к энергосетям. Я подключил просто так, на фарт. Ну, просто кабель кинул и подключил. Ко мне пришла энергосберегающая компания и говорят, слушайте, а что у вас тут подключено? Я говорю, да тут буквально там 3 недели. Они говорят, да, хорошо. Выписали мне бумажку и ушли.
Это штраф был?
Нет. Это есть такой договор без договорного потребления электроэнергии. Через там 3 месяца мне прилетает иск на 700 тысяч от энергосберегающей компании. Я до сих пор вот сейчас с ними сужусь. Еще у меня окончательно нету, но как бы все идет к тому, что мне надо будет выплатить.
Ну, это энергетическая компания, да, просто, ну, или которая тебе электричество дает.
Да, как они считают? Они считают по сечению кабеля. Угу. Типа, что твой кабель, если он на 30 киловатт, что ты потреблял 30 киловатт электроэнергии 24/7 в течение 3 недель.
Ну, потому что счетчика не было, да?
Да, да, да.
По и, максимуму.
Да, вот 700 тысяч вынь да положь. Угу. Ну, вот, собственно, да. Вот.
Ну, и ты проиграешь, скорее всего, этот процесс.
А, да, там есть закон, который предусматривает это, и суду ты никак не сможешь. Если был факт присоединения, а он был...
Были... У тебя, по сути, незаконное подключение к электросетям, да?
Да, угу. Так и есть. Ну, они выписывают вот этот бездоговорный договорное электропотребление, но по нему ты должен заплатить вот такую стоимость. Слушай, ну там прям это отдельная история, подключение к электросетям. Ну, короче, нужно...
Ну, нужно делать по уму все просто.
Вот. Теперь я не допускаю этих ошибок. Вот у меня цена этой ошибки. Пока еще не 700 тысяч, но скоро будет 700 тысяч.
Неадекватные какие-то хозяева помещения встречались?
Ты знаешь, собственники — это вообще отдельная каста. Они в основном все... максимально спокойные и не заморочены. Есть, конечно, которые пытались, собственно, взять и реализовать этот проект, то есть убрать меня оттуда и реализовать проект.
То есть когда ты уже нагнал арендаторов, да, процессы налажены, как бы кэш идет, то есть тебя пытались убрать.
Да, договор заканчивался 11-месячный, и они типа, все, аренды. Давайте, до свидания, да, мы самостоятельно тут будем делать.
И что делать в таком случае?
А здесь, понимаешь, я о чем учу? Я сдаю не просто площади, не просто стены, я сдаю идею, концепцию. И эта концепция, я просто переехал в соседнее помещение, и у меня этот бизнес стал приносить, ну, опять те же самые деньги. И я своих арендаторов просто забрал туда, сделал им выгодное предложение, они ко мне переехали. Это было вообще не проблема. А у этих ребят, они там что-то пытались организовать, у них так непонятно, что и происходит там. Такая вот ситуация. И люди попытались, но у них не получилось. Бывает всякое. Нужно быть ко всему готовым. И если правильно все делать с самого начала, то в целом ты застрахован от основных проблем, которые в этом бизнесе возникают.
Управлять этой недвижкой нужно самому или можно уже нанимать какого-то управляющего? Смотри, то есть у тебя как процесс обстоит?
У меня есть команда людей, которые, ты знаешь, у меня есть бухгалтерия, которая занимается просто бухгалтерским учетом.
Ну, прием платежей и оплаты собственнику, плюс коммунальные, все это, плюс налоги.
Да. Есть девушка, которая занимается съемом электроэнергии, потому что это просто отдельная песня, постоянно от арендаторов там надо все это учитывать, высчитывать, нужно постоянно их контролировать, они хреново платят, когда их очень много, кто-то забыл заплатить, кто-то там не понял, куда надо заплатить, ну куча сложностей. Вот этим...
Я представляю, счетчик у тебя один, допустим, да, на твое помещение там 100 квадратов, а у тебя мясники столько-то с холодильниками мощными потребляют, я стою рядом, продаю, не знаю, там
фрукты.
Газировку, да, я вообще фактически ничего не употребляю. Ну, ничего не потребляю, и высчитать, раскинуть общий счет там на 100 тысяч рублей между всеми тоже отдельное мастерство, я думаю.
Нет,
да.
Просто счетчики у всех стоят в
отдельно. А у всех?
Конечно, иначе никак. Мы только так ставим, есть определенная раскладка по мощности, я каждому отделу вывожу четкую мощность, там фруктом тем же самым, там 2 киловатта за глаза и за уши, чтобы весы подключить. Есть там общее электричество, которое на весь объект идет.
Ну, свет.
Да, сверху, потому что его никому не посчитаешь, что общая электроэнергия, плюс там вывески, рекламы.
Также просто на 10 человек раскинул и все.
Это общее, да. А здесь каждый отдел платит за себя конкретно. Типа этот столько нажег, этот столько, этот столько. И 2 человека у меня занимаются управлением и администрированием внутри объектов. Это заселение объектов, это контроль работы, как там, все ли в порядке, нет. Какие-то технические сложности могут возникать, там где-то кабель перебило, где-то уборщица не пришла. Ну и, собственно, вот команда, там, грубо говоря, бухгалтер, девушка-электрикой занимается и 2 человек. Вот у меня 4 человека, они обслуживают 26 объектов и вполне себе хватает.
А ремонт ты делаешь, ну, кстати, немного, да, много объектов обслуживает небольшая команда.
А там, видишь, ну, рутинные задачи, они ежемесячно одни и те же. Если заниматься экспансией, сейчас мы не очень сильно открываем объекты, тогда нужно отдел развития, нужно это правильно формулировать, нужно понимать, как все эти объекты будут работать. Ну, в общем, сложностей достаточно много.
А ремонт ты делаешь, как правило, вот объектов много было, да, то есть в рамках какой-то одной фирмы, которую нашел качественно, или для каждого объекта все равно разные какие-то организации?
Одни и те же. У меня ребята, там по сути, да, есть штукатуры, маляры, ну, потому что не входим в помещение, где нужно прям делать все под ключ. Стараемся не работать с такими помещениями. Мы берем какую-то косметику, ну и просто косметический ремонт. Стены там убрать, покрасить, выровнять потолки. Там,
ну, разводку электрики.
Разводку электрики. Да, есть электрик, есть там штукатуры, маляры, плюс там еще какие-то дополнительные работы. Но это одна бригада. Я этим не занимаюсь самостоятельно. У меня вот есть человек, который занимается администрированием всего этого вопроса. Ну, и я особо сейчас туда не погружаюсь. Ну, то есть, в принципе, одни и те же. Кого-то меняем иногда, может, там кого-то туда, кого-то сюда. Ну, есть как бы задача.
На какой максимальный срок я могу, допустим, я нашел крутое помещение, да, взять его там в аренду, а мои, допустим, арендаторы в субаренду? То есть по закону как это все выглядит?
Слушай, кстати, я вот про максимальный срок никогда не узнавал. Да, мне кажется, там хоть 49 лет можешь взять. Вопрос в том, что надо ли. Мы вообще обычно заключаем там 11-месячный договор.
Ну, просто чтобы не было такой истории, когда вот как в твоем случае произошло, что когда собственник помещения тебя выкинул из этого бизнеса, допустим.
Вопрос в том, что
если он захочет это сделать, ты же понимаешь, что ему ничего не помешает. В любом случае, ты по ГК в течение там, 30 дней тебя могут предупредить в одностороннем порядке, и ты съедешь оттуда.
А, ну, короче, туда. Не застрахуешься.
Да, договорные отношения — это такое себе, опять же, знаешь, это из заблуждения, когда там продаешь субарендный бизнес, тебя спрашивают, а у вас договор 5-летний? Ты говоришь, конечно, 5-летний. А фактически он ничего не значит, этот 5-летний договор. Единственное, что он дает, это оплату налогов собственнику этого помещения. То есть он получает эти деньги. Обычно просто собственники по-разному делают. Я не знаю, я им плачу аренду, они сами там решают, платят они налоги или нет. Меня это не касается, это не мой бизнес.
Но ты по договору же им платишь.
Да, я им плачу по договору. По сути, они, наверное, должны это делать. Ну, не знаю. Вопрос в другом. Тебя этот 5-летний договор, по сути, от рисков не застрахует. Ну, потому что захотят, выгонят. Только концепция. Повторюсь, да, я уже говорил, тебя застрахует концепция и твоя уникальная идея, вокруг которой будет сформирована комьюнити. Вот это тебя точно застрахует.
Еще вопрос. Один якорный арендатор или 10 мелких?
Ты не зайдешь в этот рынок с одним якорным арендатором. Ты ему не нужен. Ты не нужен, потому что...
Якорные ребята, это имеется в виду, когда ты взял какое-то помещение хорошее, нашел и сдал его целиком, допустим, той же Пятерочке или Спортмастеру.
У них работает отдел экспансии. У Пятерки, ну, у любых сетевых больших компаний, они, если даже ты им покажешь это помещение, через 10 минут они будут знать телефон собственника. То есть ты в этом бизнесе, если ты будешь думать, что ты там пересдашь Пятерочки и будешь в шоколаде, или там, я слышал тоже историю, я сдаю вкус виллу, еще какой-то аптеке, эти ребята не садятся туда. Понимаешь, тут самая важная фишка у этого бизнеса, ты помогаешь предпринимателям, людям, которым ты нужен. Заработать там, где ты не нужен, это агентская схема, у тебя получается, ну, одна сторона не выигрыша.
Это, кто... по сути, да, я понял, это больше риэлторское агентство уже.
Да, напоминает. Да, и мы не агенты, мы, не, мы создаем новый продукт и помогаем предпринимателям. Они объективно, они после того, как начинают работать вместе с нами, у них уровень бизнеса увеличивается, потому что они начинают хорошо торговать, у них появляются какие-то стандарты, они начинают по правилам действовать. Знаешь, обычно там сидит какая-нибудь тетя Марфа, она работает продавщицей, курит сидит, ногти грязные, волосы там. А здесь ты каких-то стандартов начинаешь придерживаться, и люди выходят на новый уровень. Таким образом, я уже говорил, основная идея – создавать новые рабочие места и помогать предпринимателям делать бизнес свой лучше. Вот это ключевая задача, поэтому нет, не один арендатор, много предпринимателей. 10.
Кому не стоит лезть в этот бизнес?
Тем, кто хочет получить пассивный доход. Этот бизнес, он не про пассивный доход. Это не золотая кнопка, на которую ты будешь нажимать и получать результат. Здесь нужно приложить усилия, нужно разобраться в этом продукте и понять, как он работает. Только в таком случае ты получишь результат. Кому еще? Я бы, наверное, не рекомендовал очень молодым ребятам в эту тему лезть. Ну, я даже не знаю, там, младше 22 лет, не хватит жизненного опыта. И здесь очень важно все-таки иметь какой-то авторитет. То есть, когда ты будешь общаться, если тебе там 22 года, а перед тобой стоят там 10 арендаторов, ну, вряд ли ты им сможешь правильно, аргументированно донести свою позицию.
Продать, короче, свое место и концепцию.
Да, здесь же ты работаешь на доверии прежде всего. Нужно людям, ну, внушить доверие, чтобы они были готовы пойти за тобой. Поэтому вот особо молодым я бы не стал рекомендовать заниматься этим бизнесом.
А по гендерному составу мужчины, женщины?
Слушай, иногда бывают такие женщины, что они увереннее любых мужчин. Я бы не стал какое-то предпочтение женщинам-мужчинам. Мужчинам, наверное, проще этим заниматься. Возможно. На моем опыте у нас было пару женщин, они открывали, у них магазины хорошо работают, все в порядке. Но их очень малый процент.
Услуги или товары? Для начала.
Для начала услуги. Это бизнес, который позволит тебе большую просадку сделать, потому что все-таки товары – это в любом случае должна быть первая линия. А первая линия – высокая аренда всегда. Это классическая проблема.
Но у тебя речь в основном о торговой недвижке, да? А под офисы? Или сейчас вообще уже нечего в это лезть?
Я, опять же, да, не надо заниматься тем, в чем ты не разбираешься. Можно пробовать тестировать ниши, но на данный момент мне достаточно моих направлений, которые у меня есть. Они хорошо себя показывают, у них отличный результат, и я там как рыба в воде. Ты знаешь, я, ну, наверное, вот в таком направлении, именно профессионально, ну, возможно, там я один в России двигаюсь. Может быть, еще кто-то этим занимается, но они занимаются немножко другой сферой. Они просто пересдают, они не создают концепции внутри объектов. Они просто берут и площади.
Здесь снял, ключевая идея, да.
Да, здесь снял, здесь сдал. И поэтому этот человек, он легко может остаться без этого бизнеса. Нету сильной составляющей.
Но вот эти правила в недвижке, да, они же по сути, они одинаково справедливы для любой страны, в принципе. Неважно, там ты в Чехии завтра будешь этим заниматься, в России, в Беларуси и так далее.
Наверное. Я еще не изучал, если честно, другие страны. Мне очень интересно разобраться, как это будет в других странах происходить. Сейчас пока...
Но в целом, я имею в виду критерии, там, выбор правильного помещения, не ошибиться, правильно посчитать трафик, там, проходимость и все прочее.
Ну, это да, вот эти основные критерии, они... Я могу точно сказать, что для стран СНГ они в 100% будут одинаковые. Ну, другой вопрос, что там может быть формат фермера где-нибудь в южных городах, мне кажется, он будет менее актуален, нежели чем в северных городах. Возможно так, может быть и нет. Надо анализировать.
Стоит ли вообще покупать готовый бизнес такой, да, вот, допустим, ты запустил, снял у кого-то помещение, там концепция у тебя есть, ты взял арендаторов, к примеру, и захотел, тебе бабки понадобились на какой-то новый объект, к примеру, да, на ремонт, и ты захотел продать это. То есть, где я могу купить вообще, да, и стоит ли мне покупать? Вот это, по сути, я покупаю просто два контракта. Один между тобой собственником, и второй между тобой арендаторами. Стоит ли мне входить в такой бизнес, покупать и в надежде там какой-то пассивный доход иметь?
Можно такой бизнес покупать. Вопрос в том, что его нужно правильно проверять. И нужно понимать, как этот бизнес работает изнутри. Просто если ты не разбираешься с этим бизнесом, и ты не знаешь, как тебе найти арендатора, который у тебя съедет, а арендатор у тебя по-любому съедет, тебе нужно по-любому разобраться с этой системой и знать, где его искать, этого арендатора, как проводить рекламную кампанию, каким образом нужно сделать так, чтобы у тебя арендаторы сами по себе не разбежались. Потому что, да, одна из проблем вот этих объектов – это внутренние склоки и дрязги внутри арендаторов. Там сидят женщины, ну, продавцы, там 90% женщины. И они очень любят, им делать нечего, и они любят посудачить, кому-нибудь в кости. Да, и с ними тяжело работать. И если ты не знаешь, допустим, у меня есть правило такое, мы не проводим собрания внутри объекта с арендаторами. Когда уже объект работает, нельзя проводить собрания, потому что эти арендаторы начинают делиться симптомами между собой. Одному там что-то не нравится, и второй такой, а действительно. Если ты будешь проводить собрания, там они тебя помидорами закидают, и потом устроят тебе демонстрацию внутри этого объекта. И это сложности. Для того, чтобы этого не происходило, нужно, допустим, с этими арендаторами, с каждым общаться по отдельности. Они тебе задают вопрос, ты говоришь, так, давайте, ребят, приезжайте, я с вами вот лично поговорю. Ну, они там либо куда-то приедут, либо ты с ними там в подсобке где-то общаешься. То есть нельзя принципиально вот так вот делать и проводить с ними собрания. И эти моменты, если ты знаешь, то у тебя даже если будет фейловый объект, ну, нехорошие там будут с ним проблемы, ты сможешь решить эти задачи. То есть первично знание. Знаешь, учите мать часть. Когда ты понимаешь, как работать, у тебя не будет никаких рисков. Но бывает немножко по-другому. Бывает, вот нам, допустим, предлагали собственники помещений, говорят, слушайте, заедьте к нам в объект, вот фермеры мы когда открываем, заедьте к нам в объект, и вы откроете, ну, и мы его когда продадим, вы получите комиссию. Нам, допустим, неинтересно, потому что мы прямые арендаторы, и у нас будут репутационные риски. А, допустим, если это сетевая компания, какая-то там Пятерочка, ну, к примеру, я не знаю, делают они так или нет, у них работают менеджеры, и им будет интересно, да, за какой-то откат сесть в объект, посидеть там, продаться, продастся этот объект, и вы его сможете, ну, и они там съедут через 3 месяца, ни у кого никаких проблем, ну, будут какие-то сложности, наверное, но они в любом случае меньше, чем комиссия с продажи этого объекта, она там 10-15% может быть. Поэтому сложности есть везде. Покупать можно, но нужно очень хорошо проверять и знать, как работает этот бизнес.
Но для новичков лучше, наверное, все-таки самому создать, да?
Я считаю, что это будет правильнее. Человек точно получит навыки, которых он вряд ли получит где-то в другом месте. Потому что этот бизнес позволяет без ничего сделать результат достаточно хороший, который может потом кормить, и этот результат можно хорошо масштабировать.
Ну и вот маржинальность у тебя чистыми при работе в белую какая примерно?
С одного объекта?
Ну, в целом, то есть у тебя же много объектов. То есть в целом маржинальность вот этой деятельности на субаренде коммерческой недвижки.
Ну, объект в среднем один приносит от 60, это если в сфере услуг, до там 150 тысяч может приносить объект. У нас есть там один объект очень интересный, он в Кудрово, это вообще земельный участок. Так у этого объекта мы сейчас догоним маржинальность до 1 000 000 рублей. Там, ну, очень крутое место, оно, Кудрово это в Питере, так, пригород, грубо говоря, оно находится, там трафик 840 человек в час проходит. Топовое место, и там огромное количество у нас нестационарной торговли, всякой разной. Там павильоны, фудтраки стоят, ну, много всякого разного. И там можно хорошую очень прибыль получать.
Ну, а в целом маржинальность, вот, допустим, там сколько, 30%, 20%.
Ну, обычно,
просто
когда...
в Европе, например, на недвижке, да, и те же рестораны, к примеру, там 8-12% они зарабатывают, то есть немного. А,
ну, понятно, да. Ну, у нас обычно мы рассчитываем порядка 25% маржинальность на объекте. Ну, наверное, 30 даже лучше считать, потому что уходит порядка 7-8 на обслуживание самого объекта. Вот 20-23% можно получить. Но, повторюсь, в некоторых объектах маржинальность зашкаливает, ну, выше, да. Вообще космическую можно сделать. Таких объектов мало. Есть объекты, в основном там вот 20% маржинальность можно получить на стоимость.
И последний вопрос, потому что мы сейчас с Игорем поедем в баню, в Питер я поеду завтра, и в воскресенье идем в баню, какую-то дзен он отрекламировал, говорит, лучшая баня не только в Питере, но и во всем СНГ. Вот, и я потом, кстати, вам распишу, стоит ли туда ходить. И вопрос последний. Можно ли совмещать с основной работой, да, или это целиком нужно погрузиться вот в этот новый бизнес?
Я прям настоятельно рекомендую заниматься этим бизнесом и совмещать с работой на первом этапе. Я это называю мягким вхождением в бизнес. Ты можешь взять отпуск на какое-то время, там, на месяц, грубо, и запустить объект. Он требует внимания тогда, когда он только-только начинает открываться. Потом уже нужно его просто администрировать. Достаточно заезжать там один раз в 3-4 дня, общаться с арендаторами, собирать обратную связь, понимать, как все работает. И также в месяц приезжаешь, собираешь показания счетчика, там, ну, собираешь аренду. То есть, по сути, этого достаточно, если правильно все сделать и наладить хорошо рабочий процесс. Поэтому я рекомендую вначале совмещать с работой. После того, как ты уже разберешься с этой темой, и у тебя будет 2, может быть, 3 объекта, можно уже после этого уходить с работы, с основного заработка и заниматься уже этой темой. Но многие на самом деле совмещают одно с другим, потому что там один объект открыли, им этого вполне достаточно, они там в другой какой-то сфере могут двигаться.
Вот, друзья, такой выпуск про недвижку, как на ней зарабатывать. Ссылка на канал Игоря на YouTube и на его Instagram, потому что Instagram у него красивый и полезный, он под видео. Вот, вы пишите еще, какие идеи, может быть, вам пришли, да, что можно было бы открыть. И вообще вопросы, связанные с этим бизнесом и с любым другим, вы пишите прямо здесь в комментариях. И можете Игорю прямо в инсте задавать, вот в директе и в комментарии под его постами. И подписывайтесь на его канал Рантье, да. И Рантье, мне само слово, я с детства его знаю, оно мне очень нравилось. То есть Рантье именно тот, кто живет на доходы со своих активов. Неважно, будь то недвижка, акции. Вот, так что, чтобы поскорее все мы становились рантье и получали уже какие-то пассивные доходы. Ну да, и книгу Киосаки, эти, как я уже говорил, «Богатый папа, бедный папа», обязательно прочтите, она вам пригодится, хотя бы, не, пусть не для недвижки, но для общего развития. Обнимаю, спасибо, пока.
Это люди. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на 2, сделать профиль. Люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди про. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Люди. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на 2, сделать профиль. Люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Люди про.